Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире актуальное интервью. 28 сентября пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области сообщила, что депутаты Законодательного собрания будут работать с семьями мобилизованных в Иркутской области. Такое решение было принято на заседании депутатского штаба, в котором приняли участие губернатор нашей области Игорь Иванович Кобзев и представители правительства. Губернатор обратился к депутатам всех уровней с просьбой участвовать в информационно-разъяснительной работе на местах и помогать семьям мобилизованных. Сегодня у нас в студии депутат Законодательного собрания, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Лариса Игоревна Егорова. Лариса Игоревна, добрый день.
Добрый день.
Рады очередной встрече с вами. Я знаю, что вы по зову сердца, как человек-патриот, болеющий за судьбу страны, не дожидаясь особых распоряжений, давно занимаетесь не на словах, а на деле патриотическим воспитанием молодежи и помогаете ветеранам боевых действий, за что в сентябре нынешнего года получили медаль. Поэтому поздравляем, награда заслуженная. Верно я говорю, да?
Да, очередную медаль.
Очередную. Для наших слушателей я скажу, что с 16 по 18 сентября на полигоне прошли военные сборы ветеранов разведки и подразделений особого назначения, и вы в этом участвовали. Вот какова была цель этих сборов, ну и вообще поподробнее?
Ну, как вы абсолютно правильно заметили, этими вопросами занимаюсь уже очень-очень давно. Сама являюсь женой ветерана боевых действий, поэтому не понаслышке знаю и о их льготах, и о их проблемах, и поэтому для меня эта тема не чужда. Еще в феврале месяце, когда началась эта спецоперация, мы вели разговор о том, что, ребят, мы стали жить совершенно другое время. Но, как у нас на Руси бывает, пока петух не клюнет, мы не начинаем каких-то активных действий. Вот после объявления мобилизации начались активные действия со стороны всех. Законодательного собрания, правительства, да и просто граждан. Но не дожидаясь еще вот этих всех мобилизационных моментов, общественные организации, которые у нас есть в Иркутской области, одну из которых вы назвали, это ветераны разведки и спецназа, уже занимались этой работой, подготовкой добровольцев на абсолютно добровольных началах. Это было одно из мероприятий, которое в свое время, ну, чтобы было понимание, как только началась спецоперация, при Законодательном собрании есть Патриотический совет. Вот этот Патриотический совет создал свой антикризисный штаб, куда вошел ряд общественных организаций, небезразличных. И вот эта организация тоже состоит в этом штабе. Они собирают гуманитарную помощь, ну, мы в этом штабе собираем гуманитарную помощь, больше чем на 20 миллионов они ее собрали в конкретное спецподразделение, конкретное наименование. И вот одной из работ это была подготовка и их инструкторского состава этой организации, где они обкатывали подготовку добровольца, еще мобилизация-то была не объявлена, подготовку добровольца и пробовали эту программу просто на своих инструкторах, вот так скажем. Со всей области приехали инструктора, ну и присутствовали там желающие. Кстати, одним из желающих был депутат Законодательного собрания Тютрин Дмитрий Геннадьевич, который все 3 дня прожил на полигоне и тоже не понаслышке может об этом рассказать. Я сама там была участникам, потому что мне было, во-первых, важно посмотреть, из чего состоит эта программа, для того, чтобы ее кому-то рекомендовать. А во-вторых, сама для себя я хотела посмотреть свои силы и возможности. Но моих сил и возможностей хватило только на то, чтобы заняться тактической медициной, то есть медициной вот в полевых условиях, где можно оказать помощь, ну, раненому, не дай бог, или самому себе, если ты ранен.
Угу.
Во всем остальном я в силу своих, видимо, женских наклонностей и возраста принять участие не могла, но у них была там и высотная подготовка, и тактическая работа в команде, и что сегодня как никогда не хватает нашим ребятам, и обращение с оружием, и выживание в лесу. То есть это огромный спектр, который, наверное, сегодня необходимо знать. Я сейчас даже не могу говорить о мобилизованных, могу говорить, наверное, о любом молодом человеке или девушке, это пускай будет, просто проверить свои силы, попробовать, посмотреть, насколько у тебя хватит сил и выдержки, почувствовать себя вот, ну, хоть чуть-чуть, но приближенно вот к этим условиям, в которых сегодня наши ребята работают.
Вот как вы оценили программу подготовки?
Я высоко оценила, но, к сожалению, вряд ли она может стать массовой, потому что, ну, во-первых, оппоненты мне сейчас сразу скажут о том, что их будут готовить в Новосибирске. Но я всегда за то, чтобы вот самим видеть, щупать, вот самим здесь на глазах все видеть, да? Конечно. Да. Курс был рассчитан вообще на неделю. У них-то был такой просто пробный шар, а то, что предлагалось правительству, это были недельные курсы. У нас есть замечательный полигон. Это вот музей, который говорим об музее на свалке. Замечательный там вот этот полигон. Там есть вся необходимая техника. Там есть все для того, чтобы можно было готовить. В чем основной такой затык? В том, что на это все равно нужны финансы. Потому что, ну, к сожалению, огромному холостые патроны стоят очень дорого. А не покупать патроны и не стрелять, ну, тоже никакого смысла нет. Да, и несмотря на то, что ребята готовы предоставить инструкторский состав, предоставить все снаряжение абсолютно бесплатно. Ну и Александр, наверное, директор музея, частично мог бы бесплатно кормить, что он обычно и делает, но тоже нельзя как бы злоупотреблять. Вот эти вещи, они должны все равно как-то финансироваться. На сегодняшний день финансирование не достигнуто, вот эта договоренность, поэтому думаю, что вот эта подготовка, она может не иметь дальнейшего продолжения.
Ну да, на сегодняшний день, наверное, не будем мы углубляться, хотя это и все понятно, что есть недоработки, есть недоразумения, но они устраняются.
Да, конечно.
Будем так говорить. Лариса Игоревна, вот сегодня, когда идет спецоперация, частичная мобилизация, я вот прям выписала себе, очень важно, читаю цитату из одного выступления, очень важно как можно больше людей приобщить к патриотизму, к верности Отечеству, к гордости за нашу страну. Ну вот приобщить можно, но не всех, потому что многие, молодые особенно, уезжают из нашего региона. Куда едут? И кто это? Что вы о них думаете? И вообще, как надо воспитывать патриотизм? Где начало воспитания? В школе, в детском саду, дома, в вузе?
Самое начало, я думаю, начинается с рождения. Это прям самое начало. А еще, наверное, раньше, с зачатия. Вы знаете, вот так получилось, что мы 80 лет говорим о том, говорим о нашей великой победе, гордимся нашими прадедами, дедами. Это действительно так, но невозможно новое поколение держать вот на том патриотизме. На том патриотизме выросли мы с вами, и поэтому для нас это живое общение с нашими дедами, прадедами, вот это вот все черпали оттуда. Конечно, сегодня, мы посмотрите, когда у молодежи, кто у них там кумиры-то, да, там какой-то Даня Милохин, там Моргенштерн этот, если правильно фамилию называю, но невозможно, это же не патриотизм, а потом вы вспомните, сколько, вот мы даже в этой студии сами собирались, сколько говорили, ой, надо ели эти слова патриотизм, ой, вы там. То есть, к огромному сожалению, вот я сейчас гром грянул, мы перекрестились и вышли из баллонской системы. Понимаете,
надо было
нет хода без добра, да. Мы не должны были туда входить. Когда мы вот разрушали то, что на идеалах, каких вот там росли, мы новых идеалов не создавали.
Мы копировали.
Конечно, невозможно. Ну да, создали мы ее на армию, но не буду ее критиковать абсолютно, потому что хорошие ребята есть, занимаются, все прочее. Но хотели заменить пионерию, но не заменили. То есть сегодня я думаю о том, что когда мы с вами будем учиться по нашим нормальным учебникам, где история великая, Отечественной войны, истории наших войн, славе нашей России будет уделено достаточно внимания, вот тогда мы только с вами начнем говорить. Вот я просто сейчас пример приведу. Сделали мы дневник. Прекрасно, дневник с нашей символикой, с герб, там, флаг, все замечательно. Внучку свою спрашиваю. Говорю, а почему ты с другим дневником-то? Почему не с этим дневником? Она говорит, баб, ну неудобно, страницы раскрашены, вот там, где голубым цветом, не видно. Ну, то есть, у нас даже в каких-то мелочах, ну, вот неудобно, но надо было, наверное, сделать просто белые страницу, надо же было думать, чтобы это было удобно, чтобы это дневник был. Поэтому, как я к этому отношусь? Я вообще считаю, что патриотизм начинается с семьи. Вот если мы с вами на протяжении долгих-долгих лет отмазывали, ну, меня это не касается, у меня, во-первых, дочери, у меня только племянник, который служил в армии, который сегодня мы предполагаем, что тоже, скорее всего, получит повестку, потому что и возраст позволяет, и все. Мы же с вами понимаем, вот с того момента, когда мы начали, мой ребенок в армию не пойдет. Вот в армии все плохо, вот там в армии дедовщина, вот в армии сделали год служить, а мы все равно продолжаем отмазывать наших детей от армии. То есть, и когда мы задаемся вопрос, мы чего их отмазываем-то? От умения защищать свою страну, от умения защищать себя, свою семью. Вот от чего мы их отмазываем-то. И вы в первую очередь сегодня, те, кто уезжают вот в эту спецоперацию, это как раз вот эти ребята. Те ребята, которые боятся, ну, наверное, как-то пострадать. Боятся что-то потерять из благ. Ну, боятся потерять здоровье, боятся потерять жизнь. Ну, как и каждый из нас. Мы все боимся потерять близких, друзей, себя боимся потерять. Но это все равно неизбежность. Это произойдет. Страх гонит людей покидать вот сегодня. Это страх обычный. Потеряние благосостояния, ну и страх, наверное, за свою жизнь.
Вот поговорим теперь о частичной мобилизации. Куда отправлены из нашего региона мобилизованные мужчины? И вообще много цифры есть какие-то?
Официальных цифр никто не говорит, но я не буду лукавить. Это, ну, я, насколько понимаю, это порядка 5000 человек. Наверное, где-то в правительстве эти основные цифры есть, в военкомате. У меня их нет, вот точных цифр. Но по моим данным, это 5000 человек. На самом деле, это наши прекрасные, замечательные ребята. Вот когда их провожали, вот вы понимаете, нет какого-то особого нытья. Ну, вот такого, чтобы вот сами ребята ныли. Ну, понятно, что мы как мамы, там, бабушки, я не знаю, сестры, братья, всегда будем переживать, волноваться и, наверное, слезы лить. Такая вообще женская доля на самом деле. А сами ребята, они были настроены нормально, они говорили о том, что они сибиряки, что они покажут всем там Кузькину мать. И я думаю, что так оно и будет. В Новосибирск отправляли. Здесь я хочу отдать должное правительству и губернатору, и депутатам, потому что подошли к этому очень ответственно. Во-первых, представитель правительства Терехов Геннадий Федорович вылетел туда, в Новосибирск, для того, чтобы посмотреть, как будут устроены наши ребята. Да, там есть вопросы, но эти вопросы решаются. Очень большая паника началась по поводу теплых вещей, еще чего-то. Но, во-первых, там сразу никто никого не погнал за ленточку. Губернатор встречался с нами, с руководителями фракций, был у депутатов, отвечал на их вопросы. И разговор о том, что все будут одеты, будет у всех теплая одежда, у всех будут все, что им необходимо, спальные мешки и все прочее, там, наколенники, все, что будет необходимо, у наших ребят будет. Сам губернатор тоже выезжал на место, встречался,
ну,
с ребятами.
В Новосибирск тоже съездил.
Да, в Новосибирск съездил, пообщался с ребятами, посмотрел. Ну, давайте так, вопросы есть, и их надо решать. Вопросы есть и по мобилизации, и по нашему оснащению, но это вопросы, которые решаются.
Ну вот, а та молодежь, которая, что называется, убежала из нашего региона, куда поехали? Их уже называют официально дезертирами?
Ну, смотрите, официально дезертирами их назвать не могут, потому что дезертиром считается только тот, кто получил повестку, за нее расписался и не явился на призывной пункт. Только этот человек является дезертиром. Наши ребята, которые уезжают, вот мы с вами в предварительной, видите, предвосхищая, видимо, ваш вот этот вопрос, ответила вам в той части вопроса. А она, видимо, касалась, почему просто уезжает молодежь. А я отвечала, как молодежь, которая уезжает сегодня. Но самое интересное, меня интересует немножко другой момент. Вся тема со спецоперацией, она быстро не закончится. Мы это все прекрасно понимаем. А находиться на территории другого государства, ну, уехали в Монголию, ну, пробудут там месяц. Дальше возвращаться надо все равно. То есть все равно надо возвращаться. Потом опять туда побегут. Я думаю, что Монголия и страны ближнего зарубежья, куда поехали наши граждане, наверное, очень были удивлены. Вот ходит такой анекдот, что Монголия говорит, ну, вот было такое-то таро-монгольское иго, ну, вы, ребят, как бы сегодня, что ли, мстить нам пришли? Такое количество покинуло страну. Надо же где-то работать. Все равно там работа у них такой не будет. Потом не надо забывать, если ты русский, то нужен ты только своей стране. На сегодня мы видим отношение к нам, поэтому не думаю, что от этого можно спрятаться, скрыться. Ну и вообще скрываться от, ну, от своей семьи, от своей страны. Сколько ты отскрываешься? Поэтому думаю вернуться, думаю осознают. И, а если уж такое случится, что убежали и не вернутся, ну я уже говорила об этом, значит в стране будет свободнее. У нас сколько убыло, столько прибыло.
Вот я смотрю, Лариса Игоревна, да и вы тоже, да все, господи, у экранов телевизоров сидим, по-моему, суббота и воскресенье, и будние дни, и вечером. Вот я почему назвала, что это дезертиры, это уже идет на экране, на федеральных каналах, вот прямо официально военные говорили, все взяты на учет, те, кто бежал, и там на границе тоже, и будем потом смотреть, квалифицировать и так далее. Поэтому это не мое определение,
нет,
это определение военных, конечно же. Кого призвали в первую очередь, из каких районов? Есть информация такая ведь, да?
Мы эти вопросы обсуждали, поднимали. К сожалению, ошибки допускают не только мы в своих семьях, Но и ошибки допускаются на уровне власти. Вот когда мы 80 лет под мирным небом живем, ну, хотя Россия много где еще воевала, да, и Афганистан, и Чечню, мы все помним с вами, и Карабах, ну, мы помним. Но никогда это не касалось просто людей. И мы жили под мирным небом и, наверное, решили, что никогда нас не коснутся военные действия. Поэтому все военкоматы мы сделали гражданскими лицами, потому что решили, что никогда у нас не наступит мобилизации, ни частичных никаких. И поэтому не надо нам военкомат, чтобы как это было раньше. Поэтому сейчас... Когда даже частичная мобилизация свалилась на работу военкоматов, работа эта оказалась очень-очень сложной. Там сквозной учет, и поэтому там невозможно рассортировать, что вот с этого района столько-то взяли, с этого столько-то. Учет сквозной. Я думаю, что сейчас пересмотрят работу военкомата, вернут их все-таки в должность военных, потому что с военного и спроса больше, чем с гражданского на гражданской зарплате. Поэтому я думаю, что вот здесь этот перекос, он будет в нормальную сторону сформирован. Сама бы я очень не хотела, чтобы больше была какая-то мобилизация, но предполагаю, что это возможно. И нам ни в коем случае не надо допускать вот таких каких-то панических вещей, когда забирают всех подряд, несмотря на возраст, когда говорят, и мужа забрали, и сына забрали. Это все приводит к истерике в обществе, а чего допускать никак нельзя.
Потому что сегодня напряжение в обществе очень
большое. Поэтому призывается. Кто у нас призывается? Сержанты у нас призываются. Ну, во-первых, только те, кто служили в армии. И те, кто имеют боевой опыт, это призывается в первую очередь. Если у тебя было написано «сержант» в твоем военном билете, то возраст этого призыва до 35 лет. Если ты офицерский состав младший, то до 50 лет. Если ты старший офицерский состав, то до 55 лет. Если ты ветеран боевых действий, тебя тоже могут призывать, но тем не менее, тем более ты можешь прийти сам, и люди с опытом там очень-очень нужны. И как показывает практика, они уже как стреляные воробьи, они, конечно, выполняют свою работу гораздо лучше, чем то не стреляные. Не призываются срочники, не призываются студенты, не призываются люди, у которых есть хронические заболевания. Такие, как сахарный диабет, еще какие-то там, ну, вот такие серьезные заболевания. Те, кто сегодня попали под эту частичную мобилизацию и были все равно призваны, и вот родители, у меня очень много обращений таких, не очень много, но есть обращения, где говорят, вот у моего там сына там или мужа там вот такое-то заболевание, его забрали. Я не думаю, что тщательная медкомиссия будет в Новосибирске, лукавить и врать не буду, но те, у кого есть хронические заболевания, они будут, конечно, возвращены обратно.
Ну, а здесь якобы военкомат... занимался, когда забирали, когда шла вот эта волна очень активно, забрали всех, кого нужно, кого не нужно, и потом, по-моему, было разъяснение, комментарий, что комиссия должна делать это медицинское.
Вот я про нее сейчас говорю.
Которая у нас есть.
Да? Которая комиссия у нас.
Она еще, наверное, не так активно работает или уже теперь работает.
Я думаю, что этот момент был не очень отработан на самом деле. Мы же с вами не только про положительное говорим, но и про отрицательное тоже.
Нет, мы откровенно
тоже.
Говорим.
Конечно.
Да.
Поэтому я считаю, что этот момент не до конца отработан. И когда мы с вами в самом начале нашего разговора говорили о том, что депутаты законодательного собрания, правительство будут как-то участвовать в этом процессе, это и есть наше участие в этом процессе. Вообще-то у нас более 4000 депутатов по области. И как никто депутат, например, в селе, знает, что вот у этой семьи там 5 детей, и он эти данные подаст сразу изначально, потому что у него там 5 детей, ни в каком военкомате, нет. Ему придет повестка как человеку, который там на учете состоит. Или там у кого-то там хронические заболевания. Вот сейчас очень много говорят о предприятиях, о там каких-то там бронях, там вещах. Директор предприятия — это те люди, которые знают все о своих сотрудниках. Это армия людей, которая готова помогать военкомату, она есть. В этом и заключается сегодня работа депутатов. В том числе. Помимо законов, о которых мы, видимо, позже поговорим.
Вы действительно встречались с теми, кого мобилизовывали. Какое настроение было у мужчин и что их беспокоит в основном? Я думаю, что разговор был тоже откровенный, говорили.
Что их беспокоит? Те мужчины, которые мобилизовались и пошли, чуть-чуть повторюсь, у них был настрой нормальный. Такой боевой. И никто там не паниковал, и как бы в этом плане было все спокойно. Знаете, уходили как в армию. Так скажу. С одной стороны, мы не совсем понимаем, видимо, что происходит, и большинство людей это тоже не понимает, с чем они столкнутся сегодня.
Ну, пока да.
Да,
пока
но настрой да. есть. О чем переживали? Ну, во-первых, мы с вами знаем о том, что началась вот это вот, что надо там обязательно спальный мешок, обязательно там две пары того-то, того-то, того-то. Во-первых, как эта поговорка, кому война, кому мать родна, это действительно есть. Цены резко взлетели на берцы, на вот эту вот форму. Вот это должно пресекаться больше, чем дезертирство сегодня. Вот это должно просто очень жестко отслеживаться сегодня государством и пресекаться вплоть до арестов, наверное. Потому что наживаться на вот этом нельзя. И вот это, конечно, беспокоило семьи, потому что очень много семей, которые не имеют такого дохода, чтобы пойти и купить полностью все снаряжение. Вот просто физически этого сделать не могут. Если есть сегодня магазины, где берцы там подняли цену до 10 тысяч рублей, ну, извините, у них там, к сожалению, это не сделать невозможно. Поэтому это очень беспокоит. Особенно не самих мужиков, они-то и в кедах могут уйти, а беспокоит его семью вообще, как он, как матери, да, своего ребенка.
Где взять эти деньги?
Где взять эти деньги и все прочее. Поэтому вот эти моменты, это то, что в основном беспокоило, ну, вот семьи, это обмундирование. Точно ли их оденут? Потом вот эти слухи, которые ходят, что у них нет бронежилетов, еще там чего-то. Но знаете, когда ты отправляешь своего ребенка, ну, не побоюсь этого слова, на войну, то, конечно, хочет, чтобы он был защищен. И это главная задача нашего государства. Сделать все возможное, чтобы он был защищен. Поэтому четко должно быть под контролем у Министерства обороны наличие высококачественного бронежилета, хорошего качества одежды и всего прочего. Но, к сожалению, но тоже будем честны, этого всего не хватает, поэтому здесь равнодушных людей нет, этим занимаются общественные организации, и сами люди, и вот сейчас собирают теплое белье, и все прочее, и будет отправлено нашим ребятам. Но я вам хочу маленькое вот открытие, я очень часто критикую работу, да, там, и правительство, и всего, там, и вечно чем-то там, ну, как говорят, Егорова вечно чем-то недовольна, но гуманитарная помощь, которая отправляется, от самих ребят знаю, что она правда доходит до наших ребят. То есть, вот когда они были там в Москве, в полку Собянина, там наш полк Ангара пришел туда, собирали мы когда нашу Ангару, и пришла иркутская гуманитарная помощь, это была единственная гуманитарная помощь, это знаю от ребят, единственная гуманитарная помощь, которая нигде не потерялась, которую все получили. Никто ничего не
Потому что разные разговоры,
конечно.
Слухи, фейки, вбросы, что только не происходит.
Ну, имею сегодня. Долю правду тоже там быть, разговоры-то разные.
Да, но я думаю, я имела в виду еще и бытовые вопросы. Вот ипотека, банки тоже начали, это же очень актуально. Одни говорят, будем объявлять кредитные каникулы. Потом, значит, по-моему, вот ваша партия, партия «Справедливая Россия», говорит, нет, надо вообще отменить ипотеку. Ну, понятно, что не все так просто. Где взять, наверное, эти деньги? И зачем лихорадочно заниматься вот этим сразу уже сейчас? Сколько там семья? Надо как-то все спокойно, взвешенно принимать решения. Разговоры можно какие угодно вести.
Вы
на
знаете,
деле, на деле, что на происходит деле. И будет происходить, точнее, мы еще не знаем.
Ну, смотрите, значит, вот, во-первых, те ребята, которые уходят, вот когда мы с вами начали говорить об одежде, обмундировании и все прочем, у них есть от нашей Иркутской области 100 тысяч рублей, это которое называется подъемные. Вот на эти подъемные, я думаю, что надо рассчитывать в плане приобретения вот этой теплой одежды, еще каких-то вещей, повторяюсь, не взвинчивая цены. Есть там еще президентская выплата в размере 300 тысяч рублей, ну, единоразовая, тоже подъемная. Ну, это уже, наверное, будет там распоряжаться каждый на свое усмотрение.
Угу.
Что касается ипотеки и всего прочего, сейчас в закрытом режиме проходят постоянно штабы при законодательном собрании и правительстве, просто постоянно ежедневные, где выступают и Сбербанки, и представители ВТБ банков говорят об ипотеке, еще бы я задела одну тему, дали элементы. То есть у нас есть люди, которые платят алименты, и будет ли это задолженность, или это будет высчитываться с боевых. То есть это тоже вопрос очень серьезный и открытый. Вообще, на самом деле, вот вы абсолютно правильно сказали, у нас есть в «Справедливой России за правду» есть пакет документов, которые мы предоставили в Государственную Думу в качестве в виде законопроекта, где говорится не просто о каникулах, а говорится об погашении ипотеки, о погашении кредитов тем людям, которые сегодня исполняют свой долг перед Родиной. А где брать деньги? Есть деньги. Много-много лет мы говорили о том, что не надо хранить наш стабфонд за границей бумагах. Вот они, наши триллионы рублей, которые сегодня начали вести разговор о том, что давайте теперь в юанях. Да не надо совершать этих ошибок. Не надо нам хранить наши стабфонды вообще в каких-то иностранных валютах. Ну, наверное, для этого есть более великие экономисты, чем Игурова. Но я как человек понимаю, что деньги надо хранить в своих рублях, которые нам так необходимы при каких-то там вот этих моментах. А вообще... На самом деле, вот когда была встреча президентов с пятью фракциями в Государственной Думе, там были вопросы разные. Вот Сергей Михайлович Миронов задавал тогда вопрос о признании ветеранами боевых действий всех участников спецоперации, тех, кто служит на границе, и добровольцев, и тот, кто ушел, наши ребята в ополчение, чтобы они все были признаны ветеранами боевых действий. И тогда Владимир Владимирович Путин сказал, что да, это правильно, и мы это сделаем. Но, к огромному сожалению, вот эта бюрократическая машина с таким скрипом крутится, что до сих пор ни в военкоматах, нигде нет никакого понимания, как признать человека ветерана боевых действий. Даже тот, кто вернулся в апреле месяце, еще как-то. Чтобы было понимание, и чтобы была эта ложка дегтя, я могу сказать, что вот, например, сделав запрос 5 мая в воинскую часть, откуда пришел человек после ранения, по этому запросу ответ получили только к концу сентября. Ну, то есть просто посмотрите, сколько времени ходит запрос. Я считаю, что вот эта история, она не может иметь продолжения и должна прекратиться. Сегодня Владимир Владимирович сказал, что все ребята, которые исполняют свой долг, будут приравнены к военнослужащему. Это сразу
точку.
Решит. Да,
составил
это сразу
точку.
Решит кучу проблем и кучу вопросов, они просто отойдут на задний план.
Ну, вот я слышала, Лариса Игоревна, выступление... может быть, не полностью лидера вашей партии, он предложил еще создать министерство по ветеранам боевых действий. Вот это была бы, наверное, та структура, которая упорядочила бы, все было бы ясно. Ну, не знаю, поддержали, не поддержали остальные фракции.
Во многих странах мира, вот, например, той же Америке, которую мы так любили вообще ставить... Пример, как они замечательно живут,
да.
Вот в той же Америке у них есть, ну, тоже не буду обманывать, то ли министерство, то ли агентство называется, по делам ветеранов боевых действий. Ветеранов войны вот этих вот, кто там во Вьетнаме, да неважно, где там были. У нас столько вопросов накопилось, у нас вообще, даже до спецоперации, ветераны боевых действий всегда были по остаточному принципу. Слушаем, да, рассказывают о льготы, помогают там, ну, вот, зубопротезирование. Как? Кто протезирует эти зубы? Никто попасть никуда не может. Ну, по крайней мере, из тех, кто приходит, да? Я про ветеранов боевых действий говорю.
Да-да-да.
Какая-то была у них там очередь. Где-то в воинской части стояли на жилье там, потом что-то все переместили, сделали сквозную, эти люди вообще куда-то потерялись. Потом началось до этого года, до того. То есть... Вот это вот остаточный принцип,
да?
Конечно.
Mm-hmm.
А сегодня, если у нас сейчас в Иркутской области 16 где-то с половиной тысяч ветеранов боевых действий, то ну, трудно себе представить, сколько у нас их будет. Поэтому такое министерство должно быть. Я думаю, что если здравый смысл у депутатов правящего партии нашей «Единой России», если они тщательно этот вопрос посмотрят, то, конечно, это надо поддержать, его надо создавать, чтобы ребята конкретно работали с конкретными людьми. И...
Знали, в какие двери
конечно, стучаться. И законы должны быть федеральные. Когда принят федеральный закон, он не обсуждается вообще. Вот, например, в Иркутской области с февраля месяца есть два законопроекта. Ну вот, некрасиво, наверное, хвастаться, но я один из инициаторов этих законопроектов, про которые почему-то сегодня как-то подзабыли. Во-первых, это транспортный налог, где депутаты законодательного собрания сегодня, правда, все категории льготные граждан, освободили до 200 лошадиных сил от уплаты транспортного налога. Второй законопроект, в который вошли все указы губернатора, то, что законопроект писался по выплате раненым конкретно, но туда вошел все указы губернатора. Вошли, губернатор внес поправки, законопроект этот был принят. Это 300 тысяч выплата при ранении, 400 тысяч третья группа инвалидности, 500 вторая и 600 первая. Это тоже, и вот этот миллион при погибшем, который на членов семьи, и отдых детей бесплатный в летних лагерях, оздоровительные у семей вот, участников СВО. Все есть в этом законе, но этот закон не работает. Ну, он работает для военнослужащих. 49 человек воспользовались этой льготой, но остальные это добровольцы, они, как не приравненные к военнослужащим, они им воспользоваться не могут, и у них возникает вопрос, а мы-то чем хуже?
Да.
Поэтому то, что сказал Владимир Владимирович, это очень важно, и военнослужащих будет... Кстати, еще один законопроект, который тоже был принят в это время, это индексация пенсии военного военнослужащего в размере, дополнительно из регионального бюджета, в размере настоящей инфляции. Действовать он будет с апреля месяца, то есть они будут получать пенсии, дополнительную выплату, это есть у тебя пенсии, как у военнослужащего. Угу. То есть законодательное собрание уже на эту тему работало, не только сегодня, а сегодня мы создали вот этот орган, где очень много у нас сейчас наметок по нашим ребятам, где надо упорядочить все в законах, чтобы ребята понимали, что государство о них тоже заботится. Угу. Это наша задача.
Совершенно верно. Ну, я бы хотела, чтобы вы еще и о льготах поговорили. Они, их много, разные, да? Будьте добры, есть
о льготах.
Такая возможность.
У нас же проблема-то какая? Эти льготы, они есть, они озвучены президентом, озвучены правительством, но насколько они будут работать, это уже покажет время. Наша задача, чтобы они работали, вот
да,
так скажу.
Да, да. Да.
Ну, во-первых, это военнослужащий, который участвует в СВО, у него должно быть не менее 195 тысяч рублей в месяц. Ну, понятно, что итоговая сумма будет считаться с учетом воинского звания, там должности, каких-то дополнительных стимулирующих надбавок. Военнослужащие, которые призваны по мобилизации, но временно или постоянно не участвующие в СВО, будут получать от 30 до 55 тысяч рублей в месяц. Тоже так же в зависимости от звания, там, рода занятий. Ну, как бы это такая средняя заработная плата российского контрактника за 22 год взята. Это указ президента об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации присваивает мобилизованным статус военнослужащего, проходящего военную службу в вооруженных силах. Ну, соответственно, тогда им будут положены те же самые льготы, это бесплатный проезд, там продовольственное вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное страхование. То есть можно просто посмотреть льготы военнослужащего и приравнять их уже к себе, примерять их к себе. Ну, если вот коротко, потому что тут сильно много о чем
но
говорить.
Это основные.
Дополнительно. Да, там коммунальная льгота у них есть, за электроэнергию льгота есть. Ну, в общем, все льготы.
Ну, дай бог, чтобы они работали.
Ну, это да.
Дай бог, чтобы они работали.
Но мы с вами будем стараться.
Обязательно. Мы должны вести информационно-разъяснительную работу. Очень четко и правильно. С работодателями, да, эта работа ведется. Тут тоже говорят о том, сохранении рабочих мест.
Это отработанная схема.
Отработанная
схема. Да, для всех людей хочу сказать. Если у вас будут вопросы, можно зайти на сайт Министерства труда и занятости Иркутской области. И там, вот как только вы заходите, просто набираете, да, Министерство труда и занятости Иркутской области. И там прямо посередине выделенное красным цветом, вот это, как бы сказал Ведерников Александр Викторович, красная кнопка. Вот туда, если нажимаете, у вас высвечивается все, на что имеет право мобилизованный. Более того, вот, ну, в общем, я предлагаю, чтобы вот, как бы, не тратить время на вот эти объяснения, просто зайти на сайт, нажать кнопочку и посмотреть. Место за военнослужащим, за мобилизованным сохраняется.
Сохраняется. Ну, очень хорошо. Не могу обойти молчанием вот сегодня в нашем разговоре трагические события в Ижевске. И, насколько нам известно, произошло неочередное заседание антитеррористической комиссии. Вы обсуждали вопросы безопасности в образовательных учреждениях, да? Вот более подробно как-то скажите тоже, как работали депутаты в этом направлении, какое решение принято?
Ну, действительно, эта тема обсуждалась на площадке правительства. Я была участником этого обсуждения, где Игорь Иванович дал всем поручение. До 10 октября все школы, все институты должны отчитаться о проведенных мерах. Присутствовала Росгвардия. Но мы с вами не вчера родились и вводим наших детей, внуков, правнуков в школу. И прекрасно все видим. что касается, да, охраны наших школ. Прекрасно понимаем, что работают там ЧОПы, работают там за 3 копейки. Поэтому это больше похоже на вахту, чем на какую-то охрану.
Были ведь подобные, Лариса Игоревна, уже случаи. Вроде брались обсудить, что нет, надо соответствующее, чтобы был и возраст, как положено, и оружие, и все остальное. Нет,
опять. Но в первую очередь, в первую очередь, это должна быть заработная плата, потому что ни один человек военизированный не пойдет работать там за 12 тысяч в месяц, потому что ему надо кормить свою семью. Но даже человек с пистолетом сегодня не защитит вот эту безопасность. Конечно, я считаю, что на безопасность образования должны быть, ну, выделены деньги на вот эти турникеты, проход по карточкам. Вот это мое мнение. Но это тоже не защитит, потому что вы понимаете, да, что они сами, ученики этой же школы, прошли и все. Самое главное, чтобы на каждом этаже была тревожная кнопка. Чтобы нажать ее можно было на каждом этаже. У Росгвардии есть такая возможность приезжать в течение 3-5 минут. И такие случаи есть. Ну, когда вот было необходимо, и приходили вовремя, приезжают, все это действительно как бы работает. Поэтому меры все сейчас, предложения будут собраны, и 10 октября уже будет полное понимание защищенности наших школ и детских садов. Но на самом деле, вот такие истории, как в Ижевске, мы прекрасно понимаем, что живем не в легкое время, и есть такие какие-то, наверное, опасения у нас у всех, у каждого, и гарантии защищенности нам, ну, просто необходимы.
Да, и нужно, видимо, выделять еще и дополнительные средства. Об
однозначно.
Этом, видимо, вы тоже говорили
однозначно.
Об этом.
У губернатора Игорь Иванович говорил о том, что есть свой такой, ну, как бы называемый неприкосновенный фонд, на всякий случай, из которого сегодня будут выделяться средства, и вот начиная от экипировки и сюда, то есть в эту сторону подвижки есть.
Лариса Игоревна, вот какую работу ведете лично вы на своем округе, или как можно, если правильно я выражаюсь?
У меня...
С какими вопросами к вам обращаются? Ведь обращений много, и вы не отказываетесь, стараетесь везде помочь, везде поспеть. Я вон смотрела в интернете, когда готовилась к нашему разговору, действительно, на этих учениях стоите в военной форме, красавица.
Красавица.
Конечно.
Спасибо за комплимент. Но военная форма, видимо, красит любого.
Нет, мама, она особенно.
Особенно. Ну, она была у меня не такая уж прям сильно военная, но просто не хотелось отличаться там от всех ребят. И потом я же предполагала, что я буду заниматься военной тематикой, поэтому, наверное, в спортивном костюме там было бы, знаете, выглядеть нелепо. Скажу так, она очень удобна, военная форма, и поэтому вот это ползание, лазанье, наверное, это... Отсюда военная форма. Чем я занимаюсь? Вот так как я в законодательном собрании стала депутатом от партии «Справедливая Россия за правду», являюсь руководителем регионального отделения здесь, в Иркутской области, поэтому у меня вся область. То есть у меня нет конкретного округа. С одной стороны, я, наверное, где-то так тихо в душе завидую депутатам, которые одномандатники. Ну, так вот.
У которых есть округ.
У которых есть округ, да, и вот они работают. Небольшая. Конечно, на округе приезжают и отчитываются конкретно. Вот я на этом округе сделал эту дорожку, сделал вот это. Когда у тебя вся область, тебе могут обратиться по любому поводу. Ну, например, по поводу сохранения музея на свалке. По поводу не дать построить этот цех по переработке мусора в предместе рабочей. По поводу закрытия колледжа в городе Братске, по поводу ремонта крыши в Рудногорске. Ну, это я сейчас говорю про любые проблемы. Плюс к этому у нас есть Центр защиты прав граждан нашей партии, куда обращается, ну, просто колоссальное количество граждан, которых интересует и вывоз ТБО, и начиная от лампочки в подъезде, кончая горку, которую демонтировали, помогите повлиять там на депутата городской думы. То есть обращаются к тебе и по бытовым вопросам, что, ну, никак как бы не относится к депутату законодательного собрания, но это приходится решать, тем более опыт такой в городской думе у меня есть.
А по части военной спецоперации?
Вот. Но это вот то, что вот как бы обращаются. Но повторюсь, много лет я занимаюсь проблематикой ветеранов боевых действий. С февраля месяца каждому говорила, мы живем в другое время. Мы не можем сегодня праздновать никакие дни города, запускать салюты. Это говорил наш лидер на федеральном уровне, это говорили мы здесь. При создании этого патриотического совета я столько раз поднимала вопрос по льготам ветеранам боевых действий. Что самое главное?
Угу.
Чем я занимаюсь? Я считаю, что если люди отдают долг государству, и они защищают интересы государства, государство должно защищать их интересы. И когда мне кто-то говорит, из вышестоящих начальников. Дальше мне говорят: Лариса Игоревна, чем отличаются ветераны труда от ветеранов ваших боевых действий? Я все время говорю: одни проливали пот, а другие проливают кровь. Поэтому это даже не отличие. Вся страна должна говорить о том, что если ты защищаешь страну, рискуя собственной жизнью, то мы сделаем все возможное, чтобы твоя жизнь здесь была тоже защищена. И, конечно, они отличаются от каждого из нас. Мы вот здесь сидим с вами, вещаем, а они сегодня там каждую секунду находятся под смертельной опасностью.
И вы знаете все их проблемы.
Я знаю все их проблемы.
У вас переписка с ними.
Я состою практически во всех группах, где ветераны боевых действий и вот участники СВО. Я очень долго занималась ранеными. С чем мы столкнулись? Вот приходят раненые добровольцы и начались вот мыкаться. Ну, я сейчас не шучу. Мы не понимали, где их реабилитировать вообще. У нас есть госпиталь ветеранов. Мы провели огромную работу, договорились, что вроде как вот всех туда. Потом его опять ввели под ковид, и мы целый месяц с ранеными, не я там сама, а вот именно группа, вот с этими ранеными ребятами, мы все-таки добились того, что сегодня Министерство здравоохранения реабилитирует каждого. Можно даже реабилитироваться не только раненому, а тот, кто туда пришел с нарушенной нервной системой. Они проходят сегодня курс реабилитации в железнодорожной больнице, и сама схема работает. Мне сегодня позвонил молодой человек и сказал: действительно, пришел в поликлинику абсолютно без очереди, сдала анализы, мне дали направление в больницу. То есть они даже сами удивились, что вот такой простой сейчас получился путь. Но целый месяц нам это понадобилось. Теперь у меня есть семьи, где мамочки отправили своих ребят, а не могут найти, не могут еще какие-то. Главное это что в этой истории? Главное это единение. Вот сегодня мы создали рабочую группу. Я участвую практически во всех рабочих группах, которые касаются всех, кто участники. Вот участник СВО — это не только человек, который там находится. Это его семья, которая находится здесь. Вот смотрите, у нас много земель в Иркутской области. И мы должны сегодня с вами принять все решения, которые облегчат им здесь жизнь. Это и по электричеству, и это все мы уже сейчас обсуждаем. И самое главное, чтобы эти льготы здесь заработали. Вот у меня сейчас лежит законопроект, который готов к принятию, но, может быть, он войдет просто сейчас в общий круг законопроектов об отмене транспортного налога ветеранам боевых действий. 2 года я пытаюсь провести этот законопроект. А сейчас я думаю, что не только это, я думаю, он войдет в общую канву, потому что все депутаты настроены на льготы. С ними работала, работаю, продолжаю работать и буду продолжать ровно столько, насколько у меня хватит сил. Моя главная задача – это защищенность семей тех людей, которые не бегут из страны, а идут эту страну и защищают ценой собственной жизни. Это моя работа, это мои семьи.
И вот я прочитала, что депутаты предложили создать службу психологической поддержки. Появилась такая служба или появится?
Предложение очень деятельное. Я думаю, если она появится, то она не будет профессиональная. Потому что мы столько не найдем сегодня психологов, угу, которые готовы будут работать на этой горячей линии.
А если создавать, надо с профессионалами иметь
дело.
Ну,
однозначно. Потому что психология такая тонкая наука. Вот раньше, когда после Чеченской войны у нас очень много было людей с нарушенной психикой, ну, не психикой, а психологией, ну, вот это вот, не надо путать их с психбольными только никоим образом, да?
Да.
И раз в год они обязательно проходили реабилитацию в центре психологической помощи.
Ну, и афганцы тоже.
И афганцы тоже. И это было прям так, раз в год пришел и прошел. Сегодня этот центр психологической помощи, конечно, существует, но он переполнен простыми гражданскими в том числе, потому что мы и так, и без всякого СВО-то живем в неспокойное время, и мы вот какие-то все нервные, возбужденные, взбудораженные, тревоги, у нас страхи. Еще последствия ковида никто не отменял, да, на психологию, на психику как повлияло у многих. Я сама не исключение. Поэтому мы и говорили о том, что нам нужен вот этот ветеранский госпиталь, чтобы там была психологическая служба, куда бы сегодня могли обратиться и родственники тех людей, которые ушли. Но вы представляете, сколько это будет народа? сколько мы должны с вами за год оказать этой помощи. Заработная плата у такого психолога, она же копеечная. Поэтому они все находятся сегодня в частной медицине. Их за это осуждать нельзя. И если мы их будем всех психологов из частной медицины забирать, мы должны понимать, что их заработная плата должна быть достаточно высокой. Это очень тяжелый труд. Поэтому в эту сторону надо очень работать. А если просто создать горячую линию психологической помощи, можно мне позвонить, я тоже поговорю как психолог.
Лариса Игоревна, тогда, раз мы к телефону подошли, у вас есть возможность озвучить какие-то телефоны?
Конечно.
Будьте добры.
Я всегда озвучиваю телефон, по которому со мной можно связаться. Это телефон 583-588. Если там трубку сразу не взяли, ну, по какому-то перегрузу,
это
обязательно перезвонят. Это не мой личный телефон, это телефон моей приемной. Угу. Там возьмет телефон мой помощник и обязательно со мной свяжет. Сразу вам хочу сказать, я просто свой телефон личный дала во всех группах всевозможных. И дозвониться ко мне стало практически невозможно. Поэтому вот этот путь, он даже быстрее, понимаете, потому что там сразу сортируют по вопросам, если это бытовые вопросы, и сразу Центр защиты прав граждан. А если какие-то такие вещи, то это сразу, конечно, ко мне.
Уважаемые радиослушатели, я повторю телефон, который назвала Лариса Игоревна. Телефон ее приемный 583-588. Да, действительно, специальная операция длится уже 8-й месяц. Мирная, безмятежная жизнь наша нарушена. Мысль у всех только об одном. Поскорее бы все закончилось, а наши мужчины вернулись живыми. Ваши пожелания, Лариса Игоревна, нашим слушателям, те, кто сегодня вот у своих радиоприемников и слушали нашу передачу.
Дорогие друзья, вот я, наверное, как и все, обеспокоена происходящим. Но хочу всем сказать, у нас могут быть разные мысли. Мы можем с вами поддерживать то, что происходит. Мы можем не поддерживать то, что происходит. Мы можем думать что угодно. Мы можем хвалить правительство и депутатов, можем их ругать. Но мы четко должны понимать, что все мы находимся в одной стране. И все мы сегодня находимся на одной баррикаде. И если мы раньше говорили, мы гордимся дедами, прадедами, то вы представляете, до какого времени мы с вами дожили, что сегодня мы с вами говорим, что мы гордимся нашими детьми, сестрами, братьями, мужьями, дедушками. То есть круг, вот этот цикл исторический пройден. Это новая страница нашей истории, истории России. Я хочу пожелать всем нам терпения. Я хочу пожелать, чтобы каждый, вот не хочу произносить этих слов, но это правда. Все для фронта, все для победы. А если кто-то может оказывать посильную помощь в сборе вещей, давайте ее оказывать. Если кто-то может шить носилки раненым, вот нужны швей, давайте шить. Кто-то может обучать добровольцев, давайте обучать. Давайте делать все, кто как, ну, то, что может. Главное нам не паниковать. А все, кто верующие у нас верят в Бога, давайте молиться. Те, кто не верят в Бога, давайте верить в свою семью, в свою страну, в своих детей. Я желаю всем ребятам, которые находятся там, вернуться домой живыми и здоровыми. Я хочу, чтобы как можно меньше в семье было потерь. Но мы все равно вместе, мы все равно рядом, и мы все равно великая страна. Вот как говорили, на этом стояли и стоять будем. Я хочу, чтобы вы все были здоровы, чтобы пандемии нас не касались, и чтобы эта спецоперация закончилась как можно быстрее. Ну, нашей победой. Ну, а Новороссию мы приветствуем. И когда вы сказали, что от нас многие бегут, но 10 миллионов к нам пришли. И поэтому мы всегда помогали своим и будем помогать. Всем здоровья и всех благ. Ваша Лариса Егорова.
Спасибо, дорогая Лариса Игоревна, за этот откровенный разговор, за то, что вы пришли в студию. Вы никогда не боитесь неудобных вопросов. Ну, не хочу кого-то еще обидеть из ваших коллег-депутатов, но этим отличаются далеко не все. А вы человек прямой, поэтому у вас авторитет. И если вспоминать, ведь вы тогда, сколько лет прошло, баллотировались на губернатора. И, по-моему, нам такие, как вы, нужны.
Более того, скажу, не сколько лет прошло, я два раза баллотировалась в губернатора. И когда кто-то говорит о том, что я баллотирую специально под кого-то, я всегда, Нелли Леонидовна, говорю, я лучше всех. Ну, это я, конечно, шучу, дорогие радиослушатели.
Спасибо. Позвольте вам пожелать здоровья и успехов в вашей благородной и столь нужной работе. Вы рядовыми вопросами занимаетесь, что называется, бытовыми точнее, и сегодня в этой военной спецоперации так нужны правильные действия, правильное мышление, правильные призывы, и вы делаете все, чтобы люди были спокойны, были уверены, потому что у вас за спиной есть реальные дела. Есть реальные дела, есть авторитет. Поэтому храни вас Бог. До новых встреч в эфире.
Спасибо. Всем до новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Актуальное интервью». Сегодня у нас в студии была депутат, вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Лариса Игоревна Егорова. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы. Нам обратная связь с вами, как всегда, нужна и очень-очень помогает. Телефон, еще раз повторю, приемная Ларисы Игоревны 583-588. Ну а наш телефон вам хорошо знаком. 24-39-39. Всем хорошего настроения, оптимизма, здоровья. До новых встреч в эфире, друзья.